Славим Тебя, Господь, за благ, что к нам Твоим жилищем стать, что Ты нажил нас наполнял, Сыне Тебя мог
Бога не интересует то, что мы можем сделать для Него самостоятельно, исходя из наших собственных представлений, из наших собственных усилий. Все, что Ему нужно, это то, чтобы мы зависели от Него, чтобы мы полагались на Него.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы снова переходим к нашему жизнеизучению «Бытия». Сегодня в нашей студии Сергей Тюленев. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Оскар.
Сергей, сегодня у нас будет особенно приятное жизнеизучение. Мы поговорим об истории, в которой Авраам приносит в жертву своего сына Исаака. Эта история описана в 22 главе Бытия. Не могли бы вы в качестве вступления повторить для нас эту историю?
Я уверен, что многие наши радиослушатели знают об этой истории. Авраам уже состарился, а Исааку исполнилось уже 20 лет или около того. Авраам приносит Богу не младенца, а взрослого сына. Бог сказал Аврааму принести в жертву своего единородного сына. И Авраам послушался Бога. Авраам отвел Исаака на гору. Исаак спросил отца, а где ягненок? И Авраам ответил, что Бог приготовит ягненка. Это показывает, что Бог приготовит себе ягненка, агнца. Но в этом случае Авраам был символом Бога Отца, который приносит в жертву Исаака, Бога Сына. Это очень трогательная и очень глубокая история. Уверен, что в сообщении Уитнеса Ли, которое мы сегодня послушаем вместе с вами, мы увидим что-то глубокое, что-то очень трогательное.
Благодарю вас, Сергей. Сергей, перед тем, как мы перейдем к 22 главе Бытия, мы ненадолго вернемся к 21 главе и коротко посмотрим на две вещи, которые сопутствуют Исааку. Это колодец и дерево, которое Авраам посадил в 21 главе. Это дерево должно напомнить нам о дереве, которое мы видели в самом начале Бытия, дереве жизни. Давайте послушаем наш первый фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Praise the Lord for Genesis 22.
Amen.
In this chapter, Abraham has reiterated the climax of his experience.
Слава Господу за 22 главу Бытия. В этой главе Авраам действительно достиг вершины своих переживаний в Боге. Если посмотреть на эту главу с точки зрения его переживаний, у него не было более высоких переживаний, чем то, что описано здесь. Прежде всего, я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта глава является продолжением 21 главы. Если вы более внимательно изучите этот отрывок, вы увидите, что эти две главы охватывают по крайней мере 20 лет. Во-первых, в них говорится о рождении Исаака. Затем, в 22 главе, мы видим принесение Исаака в жертву. Таким образом, мы должны сделать вывод, что все описанное в этих двух главах должно иметь очень большое значение. Все мы вынуждены признать, что согласно фактам, живя в Версавии, Авраам, конечно же, должен был делать очень многое. Но Библия в 21 главе Бытия не показывает нам ничего, кроме одного факта. Как Авраам требовал вернуть ему колодец и заплатил за него определенную цену. И после того, как он получил назад этот колодец, он посадил там рощу. Слово, переведенное здесь как «роща», означает также «тамарисковое дерево». Это не мелочь. В противном случае в Божественном Откровении, в котором слова не расходуются напрасно, не говорилось бы об этом. Что является центром Откровения в этой 21 главе? Центром опять является дерево. Во второй главе мы видим дерево жизни, а в 21 главе мы видим тамарисковое дерево. Я хочу сказать следующее. Если у вас есть духовное понимание и божественный свет, вы увидите, что тамарисковое дерево в 21 главе Бытия – это не что иное, как переживание и выражение дерева жизни. Лучшие словари говорят нам, что тамарисковое дерево – это дерево с нежными листьями, что указывает на течение богатства жизни. Это дерево стоит рядом с колодцем Версавии, колодцем Завета. Все это показывает течение богатства жизни. Это результат переживания дерева жизни. Это дерево жизни, которое выражено через того, кто переживает его. Это не мелочь. У Измаила не было дерева и течения богатства жизни. У него был лук. Знаком жизни Измаила был лук, лук, при помощи которого он убивал. А знаком жизни Исаака было тамарисковое дерево. Пожалуйста, скажите мне, какой у вас знак сегодня? Какой знак у вас, как одного из детей Божьих, как потомка Авраама? У вас в руках лук или у вас просто тамарисковое дерево? Вы не убиваете жизнь. У вас текущая жизнь со всем ее богатством. Это имеет большое значение.
Сергей, давайте здесь прервемся. Мы видим, что из чресел Авраама вышло два сына, но они очень сильно отличаются друг от друга. И в Библии у них различные символы, которые имеют большое духовное значение. В случае с Исааком мы видим тамарисковое дерево, которое посажено у колодца. Но в случае с Измаилом мы видим лук, который он использовал для охоты. На что указывают эти два знака?
Мы увидели, что Библия не расходует свои слова понапрасну. В этих словах говорится не просто о дереве и не просто о луке. Это не просто какие-то термины, какие-то слова. Божье слово написано для того, чтобы научить нас чему-то, для того, чтобы показать нам что-то, для того, чтобы дать нам какое-то глубинное откровение. Здесь мы видим двух сыновей Авраама. Измаил, первый из них, родился от собственных усилий Авраама. Исаак же был дан Богом как сын по обещанию. Когда Измаил вырос, Бог не принял его как наследника Авраама. Когда Бог отказался принять Измаила как наследника Авраама, Измаил стал лучником. Это означает, что он убивает для того, чтобы прожить. Исаак же был совершенно иным. Исаак появился после многих духовных переживаний Авраама. И в результате Авраам посадил дерево у колодца в Версавии. Там он переживал Господа как жизнь и как жизненное снабжение. И пил из колодца, посадив тамарисковое дерево. Это дерево является образом богатства жизни, является выражением богатства жизни. Сходное переживание дерева мы видим во второй главе книги Бытия, и мы подробно говорили об этом раньше. Именно Этот образ, образ дерева, тамарийского дерева, дерево как выражение жизни, и связан с Исааком. Исаак вырос у дерева и у колодца. Эти два термина, лук и тамарийское дерево, имеют очень большое значение. Как указал в своем сообщении Уитнес Ли, это является определенными символами. Мне нравится вопрос, который задал в своем сообщении Уитнес Ли. Он спросил, что является нашим символом – лук или дерево? Другими словами, живем ли мы, убивая кого-то для того, чтобы жить? Или даем ли мы жизнь другим людям? Мы должны сказать, что мы хотим быть подобными этому тамарийскому дереву у колодца. Дереву, которое полно божественной жизни.
Благодарю вас, Сергей. Это очень живописные картины. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем продолжение нашего сегодняшнего жизнеизучения бытия. В нем мы увидим, что Бог приходит снова испытать Авраама.
Don't forget, the original text of the Bible, both in New Testament and Old Testament, there were no chapters, no verses.
Не забывайте, что в тексте оригинала Библии, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, не было глав, не было стихов и не было абзацев. Поэтому 22 глава является прямым продолжением 21 главы. Сразу же после того, как Авраам посадил тамарийского дерева и призвал имя Господа, к нему пришел Бог. Это имеет большое значение. Бог пришел не для того, чтобы искусить его. Бог никогда никого не искушает. Сатана часто искушает, но Бог пришел, чтобы испытать Авраама. Когда вы проводите самое лучшее время с Господом, когда вы лучше всего наслаждаетесь Господом, я могу засвидетельствовать, что именно в этот момент Господь может сказать: «Хорошо, ты получил такой замечательный дар от меня и из меня. Теперь я попрошу тебя вернуть его мне». Мы, христиане, всегда ожидаем, что после того, как мы провели время в замечательном общении с Господом, Бог даст нам какое-то повеление сделать что-то для Него. Нам и в голову не придет, что Бог попросит нас отдать Ему назад то, что Он дал нам. Это можно сформулировать следующим образом. С самого начала все то, что было у Авраама, Бог не принимал. В отношении Элиэзера Бог сказал «нет». В отношении Лота Он сказал «нет». «А что ты скажешь об Измаиле? Он родился от меня». Бог сказал «нет». Теперь после стольких «нет», «нет» в отношении Лота, «нет» в отношении Элиэзера, «нет» в отношении Измаила, теперь у Авраама появился Исаак. Он был полностью от Бога. Это было обещано Богом, это было исполнено Богом. Все, что касалось Исаака, было сделано Богом и исходило от Бога. У Авраама был полный покой. Он думал, что отныне Бог больше никогда не скажет «нет». Но неожиданно Бог пришел и сказал ему: «Да, я не скажу тебе «нет» в отношении Исаака. Исаак от меня». Исаак из меня. Но теперь ты должен отдать его мне. Ты должен вернуть его мне. Вот что я хочу сказать. Это является своего рода воодушевлением. Все, что мы получили от Бога, рано или поздно Бог попросит нас вернуть ему. Все, что мы вернем ему, будет передано нам обратно в воскресении. Дар, который вы получили в первый раз, должен был пройти через смерть. Все духовные благословения, все, что вы получили от Бога, все это должно пройти через испытание смертью. В конечном итоге вы получите это назад в воскресении. Исаак был принесен в жертву, но он вернулся. Все вы должны понять, что, вернувшись, Исаак стал другим человеком. Это был уже не природный Исаак, а Исаак в воскресении. Он был возвращен в воскресении.
Сергей, думаю, что это очень сложное положение для нас, верующих. Теперь Бог просит у Авраама, чтобы тот отдал ему то, что он сам дал Аврааму. Уитнес Ли говорит, что Бог может попросить и нас вернуть ему то, что мы получили от него, чтобы в свою очередь получить это назад в воскресении. Не могли бы вы помочь нам понять эту мысль?
Это довольно трудная и глубокая мысль. Авраам пытался угодить Богу, и он выбрал Элиезера, того, кто управлял делами в его доме. Но Бог отверг Элиезера. Затем Авраам попытался произвести наследника самостоятельно, своими силами. И он произвел Измаила. Но Бог отверг и Измаила. В конечном итоге Бог дал Аврааму Исаака. Исаака как исполнение всех обещаний. Но теперь в высшем духовном переживании Авраама Бог просит, на первый взгляд, совершенно неожиданного от Авраама. Он просит Авраама принести в жертву этого сына, этого Исаака. Представьте, что это означало для Авраама. Он получил наследника, и теперь он должен был принести этого единственного Богом данного наследника в жертву. Мы знаем, что эта картина – это прообраз того, что переживаем мы в духовной сфере. Если мы хотим последовать за Господом, мы должны отдать Ему то, что Он сам дал нам. То есть мы должны вернуть Богу наши подлинные духовные переживания. Есть ли у нас дары и благословения? Я надеюсь, что у всех у нас есть такие переживания. Но придет время, когда Бог всех нас попросит принести Ему это. Бога не интересует то, что мы можем сделать для Него самостоятельно, исходя из наших собственных представлений, из наших собственных усилий. Все, что Ему нужно, это то, чтобы мы зависели от Него, чтобы мы полагались на Него. Дело не в том, что мы можем сделать для Него. Дело в том, как исполняется Божий замысел. Бог показал Аврааму свой замысел, и Он показал Аврааму гору, на которую он должен был принести Исаака. Там, на горе, Авраам и принес в жертву Исаака. Он был готов принести его в жертву и уже занес над ним нож. И тогда Бог остановил его и показал, что есть другая жертва, которая заменит Исаака. Бог отдал Исаака обратно Аврааму. Какое чудо, что Бог испытал Авраама, когда тот находился на вершине своего переживания. Давайте учиться на этом примере, как мы должны следовать за Господом, как мы должны безоговорочно полагаться на Него.
Большое спасибо вам, Сергей. А теперь давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения бытия.
Now, after all these, we come to one point. That is Abraham's faith and obedience. In this chapter.
Теперь, после всего этого, мы подходим к следующему, к вере и послушанию Авраама. Мы должны сказать, что в этой главе говорится о послушании Авраама посредством веры. Когда я в молодости читал эту главу, я, сам будучи отцом, не мог понять, откуда у Авраама появилась такая смелость. Когда Бог попросил его принести в жертву Богу его любимого Исаака, Авраам сразу же сделал это. Обращали ли вы внимание на то, что говорится в послании к Римлянам 4:17? Там говорится, что Авраам поверил Богу в отношении двух вещей. Во-первых, Авраам верил, что Бог животворит мертвых. И во-вторых, что Бог называет несуществующее как существующее. Рождение Исаака было связано с Богом, который называет несуществующее как существующее. А воскресение Исаака связано с Богом, который воскрешает людей из мертвых, животворит мертвых. Когда Авраам получил это повеление, у него сразу же появилась вера. Но это не все. Братья, послушайте, все, что Авраам сделал в 22 главе, полностью, на 1000% было от Бога. Это исходило не от Авраама и не было сделано согласно представлениям Авраама. Это не было совершено согласно желанию Авраама или пониманию Авраама. Ни в коем случае. Все это полностью исходило от Бога. Бог сказал ему, что нужно сделать, где это сделать, как это сделать. Прочитайте этот отрывок слова, и вы увидите, что здесь все действия Авраама соответствовали Божьему наставлению. В некоторых стихах даже говорится, что когда Авраам подходил к горам, он увидел то место, о котором Бог говорил ему, что именно там нужно было принести в жертву Исаака. Он не делал ничего согласно своим представлениям, согласно своему выбору. Он сделал все согласно Божьему откровению. В конечном итоге, то, что он сделал, стало огромным семенем во всей Библии. Всем его потомкам, детям Израиля, Бог велел трижды в год приходить на гору Мориа и поклоняться Богу, принося всесожжение. Знаете ли вы, что даже сегодня, в действительности, мы поклоняемся Богу именно в этом месте и не в каком-либо другом? Знаете ли вы, где мы находимся? С одной стороны, сегодня мы находимся на горе Сион. Там Авраам построил жертвенник. Это замечательно. Он пошел в ненаселенную местность, на пустынную гору, и построил там жертвенник. Это было не так просто. Позвольте мне сказать вам следующее. Вы должны построить свой жертвенник. Это будет вам стоить чего-то, но так или иначе вы должны построить его. Построив жертвенник, Авраам положил на него Исаака. Он был серьезно настроен по отношению к Господу. Это повествование о послушании Авраама посредством веры, его веры, которая была от Бога. Такая вера, перелитая в него, дала ему такое послушание. Именно благодаря такой вере, перелитой в него, он был приведен на гору Мориа.
Сергей, нам всем нравится этот отрывок, в котором говорится, что Бог пощадил Исаака и вернул его Аврааму. Но я хотел бы задать вам вопрос. Как мы увидели, Авраам часто не проходил тех испытаний, которые давал ему Бог. Но здесь он был готов выразить такое послушание и такую невероятную веру. Бог попросил его принести в жертву единственного сына, которого Авраам ждал так много лет. Откуда у Авраама появилась сила угодить Богу в такой важный момент?
Чтобы понять это, нам нужно посмотреть на Новый Завет. Об этом говорит Павел, в частности, в послании к римлянам и в послании к евреям. Авраам был человеком веры. Он верил в Бога, который воскрешает. Он верил в Бога, которого мы в полной мере можем назвать Богом воскресения. Бог испытал Авраама в высшей степени. Он привел Авраама к тому, что тот оказался готовым принести в жертву своего собственного сына. И он сделал это, потому что он безоговорочно верил Богу, он безоговорочно поверил Богу, Богу воскресения. Он верил, что Бог воскресит Исаака из мертвых. Он верил в то, что Бог, дав ему Исаака, обязательно воскресит его из мертвых. Он верил, что Бог – это Бог воскресения. У него была такая вера в Божий замысел, что он верил, что Бог называет несуществующее как существующее. Другими словами, он верил в то, что даже если бы Исаак умер, Бог воскресил бы его из мертвых. И поэтому он получил Исаака. Авраам верил, что Бог – это Бог воскресения. Аллилуйя!
Благодарю вас, Сергей. Это было замечательное жизненное изучение бытия.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.
Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. В протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».